Глава 29. Изображение оказалось скверное, черно-белое, да еще и сделанное под углом. Система видеослежения в лапом Билли была хоть и надежная, но старенькая. И тем не менее, три холма, охраняющие край света, нарисованные неуверенной детской ручкой, произвели на мировую общественность такое неожиданное впечатление, что и сравнить-то не с чем. Герника Пикассо, Туринская плащаница, кубик Рубика или даже пресловутая девушка с кирпичом во рту, неистово делиться Чучун Дредаса. Как проходит земная слава, все хорошо знают. А вот как она приходит? Барон Вильфред фон Квинке, признанный законодатель вкусов старой Европы, едва увидев этот рисунок даже в такой приблизительной передаче, уверял окружающих, что немедленно уловил звон отдаленных колокольчиков и почувствовал, что отныне в жизни его произошла кардинальная переоценка ценностей. Всей трепетной душой барон устремлялся туда, где открывалась ему невидимая для прочих страна, расположенная за пределами доступных нам полей. «Нет, там не сбываются мечты», — снисходительно улыбался на экране сухопарый старик с роскошной рафлезией в петлице. «Просто они начинают казаться такими же убогими и примитивными, как и наше воображение». Безответственный выскочка, сеньор Пабло Мендисабаль и Пердигуэра, проявил преступную халатность и выказал полное свое невежество. Его имя теперь по праву стоит в одном ряду с Геростратом, вождем вандалов Гезенрихом и халифом Амаром, спалившим Александрийскую библиотеку. Он должен быть объявлен преступником всемирного масштаба. Что из того, что ему удалось трижды обойти несравненного Увезибеля и поразить ворота гениального Райнера Шпицвега? Эта победа была чисто случайной и не дает всякому новоришу права распоряжаться мировыми шедеврами. В его руках было подлинное сокровище, и где оно теперь? Дверь в неведомое на мгновение приоткрылась перед человечеством, чтобы сразу захлопнуться, возможно, навсегда. Я рыдаю вместе с вами, друзья мои. Отставать от барона никому из приличных людей не хотелось. Газеты наперебой обличали затравленного Паблита. Футбольные фанаты всего мира вставали на защиту любимца, поскольку видали-перевидали они эти долбанные картинки. Музео Мендисабаль был закрыт и взят под охрану войсками ООН, пусть и запоздало. Ватикан покуда молчал, а сам папа Сильвестр IV пыхтел и готовился вот-вот разразиться внеплановой энцикликой. Поговаривали, что понтифик рассматривает рисунок как аллегорию Троицы. Но гималайские махатмы опередили его. Очередное их послание принял, как всегда, ясновидящий гуру катаракта из Мумбаи. Махатмы заявили, что всегда предсказывали: спасение миру придет из России, вот оно и пришло. Но погрязшие в мелких страстишках европейцы ничего не поняли, и разгневанные их небрежением владыки Агартхи решили, что весть была обнародована слишком рано. Нечеткая волнистая линия, доставшаяся лоховатому человечеству вместо чудесного оригинала, тут же размножена была в миллионах экземпляров, украсила плакаты, значки, ткани, знамена и транспаранты. От России потребовали немедленно назвать имя поразительного ребенка. Русские долго молчали, но потом министр иностранных дел заявил, что правительство Федерации давно уже располагает гораздо более качественной цветной копией искомого шедевра, и что группы специалистов мудро и своевременно были направлены на поиски места, соответствующего изображенному на рисунке, которому Европейский Союз поспешно придает чересчур большое значение. Но топонимов, содержащих понятие трех возвышенностей, слишком много. Взять хотя бы Тригорское. Кто знает, какие дали открывались там Александру Сергеевичу. Талантливых детей же становится все больше и больше благодаря усилиям государства. Имя Кати без прозванных из города Малютина так и не прозвучало. Его знали во всем мире только пятеро, если, конечно, кум пансиона не разболтался перед русской подругой, ну и, конечно, сама Катя. Зато объявилось множество юных российских самозванцев, наущаемых родителями, ибо за оригинал обещана была огромная награда. Только вот подтвердить свое авторство они ничем не могли. Мы явно имеем дело с типичным случаем нейрографического программирования. Сухо отозвалась из-за океана группа нобелевских лауреатов. Штатам было обидно и досадно, что не они замутили дело. Но и там зашевелился кое-какой впечатлительный народ. Засобирался в новый-новый свет, расположенный за пределами ведомых нам полей. Ассамблея ООН постановила направить на поиски похищенного рисунка подразделение все тех же незаменимых новозеландских командос, предоставив им неограниченные полномочия. Вождь Маори пообещал заодно вырвать печень у бедного экс-капитана Барселоны. Так полагается поступать с воином, заснувшим на посту. В ответ на это футбольные фанаты пообещали вырвать у вождя... «Ну, вяканье твоего я довольно слушал», — постановил Турков, обращаясь к экрану. «Помолчи. Вижу, что ума ты не набрался. Придется тебя опять в бессрочную ссылку».
«Гнобят нашего Паблита, как бурундучка аляскинского», — возмущалась Лидочка перед экраном, откуда словно из поганого ведра лились непрестанным потоком новости. «Зря я, дура, шум подняла. Кто бы и внимание обратил».
Экран жалобно поморгал и погас. «Однако обратил же», — сказал дядька. «Хорошо, что ты эту картинку не видела, а то бы совсем рехнулась. Я тебя знаю».
«Да проще простого», — сказал дюк. «Нашел какой-нибудь щелкопер-старуху, расколол ее или внучку».
«Господа», — сказала леди, — «вот мы сидим, а ведь надо девочку найти».
«Ее, наверное, уже нашли через организаторов выставки», — сказал герцог. «Где-то она ведь учтена».
«Да менты на раз вычислят», — уверенно заявил Сергей Иванович.
«Ну да, много вы знаете», — воскликнула леди. «Вы в Министерстве культуры хоть раз бывали? Там никаких концов сроду не найдешь. Они у меня три работы так и замотались приветом от батьки Махно. И уж если я не нашла...»
«Тогда да, важно, — молвил дядька, — тогда, конечно».
«И Клавка молчит», — перескочила леди. «А Рогнеда? Подалась ведь куда-то Рогнеда с этими, с серфингистами, что ли?»
«Байдарочниками», — поправил внимательный Терри. «Искать пейзаж, насколько я понял. Но таких пейзажей много, хотя бы в окрестностях нашего Блэкбери-Холла, хотя бы...»